В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем наш «Умный парень». Скоро к нам присоединится Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Но пока мы с вами, уважаемые слушатели, можем обсуждать тему, которую я подготовила для Александра. 7373948 это телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». И там же есть чат, куда вы тоже можете по делу, пожалуйста, призываю вас по делу писать, чтобы без флуда было. Предлагаю вот с чего начать. НАТО на саммите в июле подпишет документ о неучастии Альянса в конфликте на Украине. Об этом писала сегодня итальянская газета «Карьера Делла Сера». Будет саммит 9-11 июля, и, соответственно, США, кстати, примут саммит НАТО в Вашингтоне 9-10-11 июля, пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга. Программа будет представлена позднее. Но вот источники «Карьера Делла Сера» пишут, что там такой документ подпишут, что страны НАТО гарантируют, видимо, друг другу, свидетельствуют друг перед другом, что они не будут участвовать в конфликте на Украине. С вашей точки зрения, это действительно определенная гарантия и отказ, уже точный отказ натовских государств от коллективного вмешательства в этот конфликт на Украине, или это просто не более чем словесные какие-то интервенции, чтобы пообсуждать? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Потому что я напоминаю, что есть двусторонние договоры о безопасности, заключенные между Украиной и некоторыми европейскими государствами. Там с Польшей есть, с Германией, если я не ошибаюсь. И они допускают, что может быть там что-то еще. Но при этом сам Альянс неоднократно говорил, что участвовать коллективно в боевых действиях не будет. Но другое дело, он коллективно в этих боевых действиях уже участвует, просто потому что оружие поставляет. Но пока, видимо, юридически выверенная позиция, что НАТО оружием – это не участие НАТО. Помощь оружием – это не участие НАТО в конфликте. А участие НАТО – это когда под их флагами там дивизии отправляются в ту сторону. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгения, Костя.
Да, Кость, пожалуйста.
Ну, мне всегда хочется верить в хорошее, честно. Я думаю, что, может быть, уже мозги чуть-чуть почистились, поняли они, что в этот раз не удалось им опять победить и начинать потихонечку сворачивать. Сначала здесь заявление, потом поменьше денег давать. И так потихонечку, знаете, как вот, чтобы вывести на то, что потом признать свою победу.
Но, вот а как они признают свою победу, Костя? Хорошо,
ну,
как?
Ну, это уже им сказали самим придумывать.
Думаете?
Мы за них это не придумаем, но как американцы всегда умеют везде побеждать.
Американцы, нет, американцы понятно. То есть, спасибо большое, Костя. В этом действительно тоже что-то есть. То есть, как бы, мало денег, мало оружия сейчас, да, деньги в кредит, которые даются. То есть, Украине давали какой-то карт-бланш, Украина обещала, что она там победит, сломит Россию и так далее. Считали, что Украина эффективна в качестве боксерской перчатки в противостоянии с Российской Федерацией, и все. Но в какой-то момент что-то пошло не так. И поэтому и договариваться о выделении помощи становится сложнее. Какие-то страны выступали, что вот хорошо бы туда послать, конечно, какой-то контингент, но изначально эти заявления делались, наверное, в расчете, что сейчас как минимум Столтенберг или как максимум Байден будет сказать: да, выходите, мы поддержим, но этого не произошло. И уже говорят, что Столтенберг выступал как частное лицо, и уже он говорит, что, и уже, соответственно, в Соединенных Штатах Америки говорят, вы там в двустороннем формате заключаете договоры с Украиной о помощи, в том числе и военной, а по поводу альянса это риски, это эскалация, но, может быть, это пока риски. а по эскалационной лестнице уже все несутся. 7373948. Как вы это видите? Здравствуйте, Алло, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте.
Да, Катерина.
Вы знаете, по-моему, это обыкновенный вброс, вот чтобы обсуждали, аж они настолько ненавидят нас и хотят уничтожить, что, по-моему, мало денег, много соберут, скинутся, и боюсь, что...
Кто воевать пойдет? Ключевое здесь что? Кто воевать пойдет?
Ой, слушайте, ну найдут, а потом можно и воевать издалека.
Посылать. Нет, ну смотрите, я понимаю, Катерина, но сейчас воюют издалека. 2 с лишним года воюют издалека. То есть дают денег, дают оружие, вводят санкции, но по факту умирают украинцы. А украинцев становится мало. Соответственно, там бравурные речи идут. Ну вот кто? Эстонский флот пойдет воевать численностью 300 человек? Кто пойдет? Сегодня представитель одного из балтийских государств сказал, что мы бы, конечно, хорошо было бы, внимание, для учений на Украину отправить какой-то контингент, но мы понимаем, что русские воспримут это как провокацию. Кто кого хочет обмануть? Что за учения на территории государства? Учение третьей страны на территории государства, которое воюет. Это как выглядит? И самое главное, и чтобы что? То есть, понятна логика, например, балтийских государств, которые говорят, да мы, да если что, да прямо сейчас. Они рассчитывают, что за них сразу же и другие стенкой пойдут, понимаете? Там, не знаю, сотни танков, абрамсов, еще что-то, там американские войска пойдут. То тогда-то они, конечно. Но по факту этого не происходит. Украинцев становится мало. Политический кризис на Украине тоже зреет. То есть мы понимаем, что, конечно, там еще чепчики в воздух бросать рано и так далее, но по факту европейцы понимают и американцы понимают, что возникает проблема для них лично. То есть вспомните изначально как, да? Подавить, задавить, уничтожить Россию. Потом, не дать России победить на поле боя. Следующий этап. Потом, не дать проиграть Украине. Потом, если Украина падет, кирдык всей европейской безопасности. Потом, если Украина пойдет, Путин возьмется за другие государства. Они же сами себя накачивают на это. Потому что, сложно им самим, наверное, свыкнуться с мыслью, что вот на Украине, сейчас проблемы большие возникают. Россия добьется все равно поставленных целей, отторговать рисками надо продолжать. А как так? А как весь мир действительно посмотрит? Тогда весь мир будет смотреть по-другому на то, что происходит в Евразии, на политику Соединенных Штатов Америки. Будет смотреть по-другому. И с этим нужно что-то делать. Так, могут просто сказать, надоело, переобуться, Россия друг великий, чай не впервые, говорит пан Клин. Не знаю, а гарантии кто будет давать? А опять поверим? То есть вопрос, давайте, если скажешь, что надоело и переобуются Россия друг и так далее, мы скажем, хорошо, гарантии безопасности какие? Хорошо. Но мы понимаем, гарантия безопасности от Украины для Российской Федерации – это наличие российских военных баз на Украине, скажем мы, и что на это скажут европейцы. Вот интересно, Александр Михайлов к нам пришел. Александр, здрасте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, коллеги.
Мы начали обсуждать тему с НАТОвским саммитом, где хотят подписать документ о неучастии Альянса в конфликте на Украине. И теперь пытаемся разобраться, это просто не более чем словесные интервенции, или правда НАТОвцы хотят зафиксировать для понимания самой Украины, что они воевать не будут в открытую? В смысле, свои дивизии направлять?
Я думаю, что в большей степени такая геополитическая эквилибристика. Сейчас коллективный Запад нащупывает вот эти какие-то механизмы, как с одной стороны сохранить такое вот доминирование, внешнее доминирование в ходе украинского конфликта, то есть чтобы внешние государства, которые внимательно следят за противостоянием России и коллективного Запада, им не показалось, что Россия начала выигрывать в этом противостоянии. И для стран коллективного Запада вот найти какие-то формулы, пусть даже эти формулы лежат в области правовых инструментов, нового какого-то мирового, как бы навязывания какого-то нового мирового законодательства, возможно, новых инструментов, чтобы как-то обозначить, что они продолжают курировать конфликт, что они продолжают выигрывать в этом конфликте.
Управлять этим конфликтом.
Да, управлять. Но при этом, в общем-то, они не хотят, что называется, подвергать весь мир опасности. Они в этом плане, опять же, натягивают на себя какую-то такую мантию миротворцев. И, собственно, вот Россия, которая продолжает дестабилизировать всю планету, Россия продолжает вносить турбулентность в мировую политику, вот она во всем и виновата.
Но признаки того, что они теряют контроль над ситуацией, вы можете перечислить?
Ну, безусловно, во-первых, изначально коллективный Запад, он разделился на две таких очень важных составляющих. Первая и главная составляющая – это Вашингтон, собственно, США, которые при поддержке Британии курировали европейский театр военных действий, вообще, собственно, европейский театр политических действий, а потом уже военных. И на вторую половину коллективного Запада, на те самые страны Европы, на которых, прежде всего, легло бремя финансовой, так сказать, тяги вот этого всего украинского кейса. Во-вторых, обеспечение проживания беженцев, потому что все-таки более 90% беженцев из Украины находятся на территории Евросоюза, а вовсе не в Америке, не в Британии. Ну, то есть, они там тоже есть, но там буквально несколько тысяч человек. Основная масса – это Германия, это Франция, это Польша, это Румыния, это Венгрия, ну и ряд других государств. То есть, и Европа принимает основной удар. Есть, с одной стороны, надо решать социальные проблемы Украины, с другой стороны, нужно брать на себя еще вооружение, которое американцы очень искусно пропуская через европейские государства, вроде как умывают руки, и вроде как, когда, собственно, Хаймерс, который находится на Украине, или, вернее, условно, ну, Атакмс, да, который вот летит в воздушном пространстве Донбасса и поражает какую-то цель, возможно, даже и мирных людей, убивая при этом, а этот Атакмс когда-то пришел из США на территорию Европы, там, на территории Европы, он как бы постоял на вооружении какого-то из государств, а потом передается на территорию Украины, и вроде как, с точки зрения США, они умыли руки. Да, мы только передавали европейцам, мы просто дали согласие на передачу, а это уже, извините, согласие, такое понятие. Поэтому спрашивайте с того государства, которое передало Украине оружие. А государства это какие? Это страны Европы, и прежде всего страны Восточной Европы. Те страны, которые и не могут не передать, когда им позвонят из Вашингтона. Вот звонит звонок из Вашингтона, передать оружие. Они передают, на следующий день Вашингтон говорит, мы не давали никакого указания этим странам передавать, это был их собственный геополитический выбор.
А кого пытаются запутать-то, я не очень понимаю.
Нас, чтобы естественно.
Что? А чтобы мы что сделали? Ну, чтобы не обвиняли Штаты?
С одной стороны, даже не мыслили бы о том, как нанести стратегическое поражение США. То есть не расчехляли стратегические ядерные вооружения и вообще, собственно, не поднимали этот вопрос слишком высоко. Заметьте, как они последние недели вновь вернулись к подброскам таких вот, забрасывают удочки по вопросу, давайте вновь обсудим вопросы коллективной безопасности с Россией. Да, вот, буквально в ноябре-декабре 2021 года, мы не раз об этом говорили, президент России эти же предложения клал на стол американцам, и не только американцам, а, собственно, представителям Альянса. И говорил о том, что наличие американских атомных ядерных бомб на территории Европы – это фактор дестабилизации.
Говорят, ну мы такой... это ради нашей безопасности.
Они ради нашей безопасности.
Исключительно.
Накачка Украины летальным оружием. Я напомню, что летальные вооружения поступали на Украину за 1.5-2 года до начала СВО.
Да.
То есть это вот нас пытаются обвинить, что мы якобы первый какой-то нажали спусковой крючок. Пардон. А кто свозил в течение 2 лет летальные вооружения, противотанковые комплексы,
они сейчас будут говорить, а мы знали,
гранатометы,
а мы
беспилотные аппараты. Все знали. И самое главное то, что я напомню, что до 2020 года на Украину поступали вооружения нелетальные. То есть, в течение вот их с 14 по 20 год США поставляли туда военную технику, ну, инженерную технику, технику для разминирования, всевозможные боевые машины, которые не несли прямой военной угрозы нашей группировке. А потом уже пошли настоящие гранатометы, стрелковое оружие, запасы боеприпасов. Это не летальные это были летальные вооружения, но это уже было в 20 году, и Запад объяснял это тем, то, что у него с Украины, как партнера партнером по НАТО есть свои военно-технические взаимоотношения. На что Россия прямо говорила: да, пожалуйста, имейте взаимоотношения, но, первое, прописываем в правовом поле Украины не вступление, вообще даже никакого планов на вступление в альянс. И второй момент, вы, собственно, даете весь карт-бланш на то, что мы будем контролировать вопрос милитаризации этой страны. Я напомню, что таких примеров масса.
Там британцы участвовали активно еще.
Мы же предлагали в Стамбуле, помните, да, вот в первый месяц прошел боевых действий. Давайте сократим украинскую армию, там, по-моему, если не ошибаюсь, около 100 тысяч человек.
Там совсем
ограниченное количество вооружений. Знаете, такой, как вот с японской армией поступили в свое время американцы после окончания Второй мировой войны. Угу. И то же самое касалось и Германию. Напомню, что буквально до нулевых годов им не разрешали американцы все-таки производить некоторые виды вооружения, а потом потихоньку разрешили. То же самое произошло с Японией, которая буквально до 10-х годов 21 века не могла расширять свои вооруженные силы. А сейчас американцы при Обаме им это разрешили, и они преспокойно расширяются и закупают новое оружие.
Но по сути, я просто пытаюсь понять, вот раньше восточноевропейские страны сказали, мы, например, а потом еще французы сказали, вот хорошо, наверное, было бы на подмогу украинцам отправить свои какие-то, там, не знаю, легион, дивизию, неважно что.
Комбатантов
каких-то, да. А потом, наверное, это было сказано из расчета, что НАТО коллективно примет это решение, американцы поддержат. Американцы как-то решили в стороночке от этого держаться, говорят, нет, вот у вас максимум есть договоры двусторонней безопасности с Украиной, сами договаривались. НАТО в этом участвовать не будет. И, соответственно, если они действительно на этом саммите что-то подпишут, с вашей точки зрения, это будет означать, что украинцам дают понять, что, ребята, на нас не рассчитываете или нет?
Ну, во-первых, очень убедительно прозвучал наш МИД, на мой взгляд. Мы настолько четко обозначили за вот эти две недели, ну, я имею в виду, после того, как дискурс был выведен на европейские передовицы, а дискурс был запущен Макроном, как мы помним. Макрон в какой-то мере почувствовал себя президентом Евросоюза, этой должности нет в правом поле Европы, но она напрашивается. И я напомню то, что до вот этого возвышения Макрона был такой политик Ангела Меркель, которая примеряла себе, она, собственно, и была самым влиятельным европолитиком, и я вам скажу, что если бы сейчас вместо Шольца сидел бы Ангела Меркель, Макрон бы даже не заикнулся бы про возможность отправки евроконтингентов на Украину, не посовещавшись бы с канцлером Германии. Но Шольц – это не Ангела Меркель, это слабый политик. И на него Макрон уже, в принципе, не обращает особого внимания, тем более после того, как немцы, и напомню, примерно месяц назад была очень жесткая схватка такая между Германией и Францией на предмет, кто больше помогает Украине. И выяснилось, что Германия помогла Украине за эти два года в 2,5 раза в объемах этой помощи. Там немцы называют сумму более 20 миллиардов евро, но в целом там около 18 миллиардов евро, если посчитать. А французы всего на 7-8. И вот как бы так получается, что вроде как у нас бюджеты, если сравнить, практически одинаковые, потому что вот бюджет среди европейских стран Франции, он почти достигает немецкого. А при этом Германия помогает в 2 раза больше.
Ну, да.
На это Макрон очень плавно обошел эти вопросы. Он тут же перевел этот диалог в претензии в сторону Германии. А что вы вообще даже не поднимаете вопрос об отправке контингентов? Давайте поговорим о личном составе. Что мы сюда техникой да деньгами меряемся? И выяснилось, что да, действительно, у Франции есть этот самый иностранный легион. Он, с одной стороны, является составной частью сухопутных войск вооруженных сил Франции, с другой стороны, состоит из иностранцев, а иностранцев не жал.
Но,
у Германии такого соединения нет.
Да, но здесь же, даже если сейчас оказывается этот легион, то есть там какие-то источники были, а по факту там наемники там точно есть из легиона, они или не из легиона, но европейцы же прекрасно понимают, что одно дело, когда гробы с наемниками идут, а другое
еще
дело...
иностранцы.
Иностранцы, да, ну ладно, например. Да. А, там, выходцами из стран Африки, например. А другое дело, когда европейцам, европейские политики должны будут объяснить, почему они должны идти воевать на Украину, а те прекрасно понимают, какое количество сейчас, какое число погибших военнослужащих со стороны Украины в ходе этого конфликта. И мне кажется, что вот эти вот страшилки по поводу того, что русские не остановятся, сначала Украина, потом Польша, а потом так до Ла-Манша и вплавь до Вашингтона, ну, в это не все поверят.
Обратите внимание, Евгения, а кто, собственно, вбросил эту информацию в мировые СМИ о присутствии легиона на территории Украины?
Какой-то бывший помощник
бывшего замминистра, замминистра обороны США.
Через азиатскую прессу в тот момент, когда Си Цзиньпинь был во Франции.
В том-то и дело. Мало того, буквально не дали, как вчера, с утра, французский МИД сделал громкое заявление, что все эти инсинуации – это всего лишь утки и вбросы. Никаких контингентов Франция не отправляла, и никаких подразделений иностранного легиона на территории Украины нет. О чем я тут хочу обратить внимание? Кто провоцирует, собственно, это напряжение? Mm-hmm. Провоцирует США. Мало того, вот этими вбросами, во-первых,
нет, зачем, спикеры. Зачем?
А затем то, что сейчас очень важно для американцев, не дать возможности Европе объединиться на внутреннем уровне, в том числе и против вот этого диктата Вашингтона. Потому что, ну, извините, посмотрите на ситуацию, в которую вогнал Вашингтон Европу. Европу поругали с Россией. Европу отрубили от дешевых энергоресурсов.
Ну, что-то там никакой фронта не намечается.
Я просто напомню, что Франция первый покупатель нашего газа сейчас и других стран Европы по объемам, и первый покупатель еще и ядерного топлива, то есть очень серьезно заинтересован в взаимоотношениях с Россией.
Но американцы сами его покупают,
поэтому. И американцы сами покупают. То есть мы можем, в принципе, энергетику вывести за скобки. Да, вот есть геополитический конфликт, а есть энергетика. И есть еще ресурсы, которые поставляет Россия на внешние рынки, которые очень важны коллективному Западу, и поэтому пока эти ресурсы им важны, они продолжают взаимоотношения не то что с нами, они США продолжает доить Европу, сама не участвуя, прямо не входя в конфликт. Ведь прекрасно понятно, что, вот на мой взгляд, прекрасно понятно, что для Вашингтона, вот что судьба украинцев, она где-то равна с русскими, для них что украинец, что русский, это все жизнь постсоветского пространства. Что жизнь прибалтов, которых взяли в НАТО специально, чтобы быть моськой, чтобы кому-то лаять на крупного слона, кому-то гавкать, при этом не боясь то, что слон тебя одним этим махом ноги растопчет, потому что, ну, где Россия, а где Прибалтика?
Я не очень понимаю вот этой, честно говоря, логики американцев, как вы говорите, стравливать и вбрасывать вот эту информацию, потому что я уверена, что в Министерстве обороны, в Совбезе, в СВР прекрасно осведомлены, соответственно, кто воюет, какие наемники, какие инструкторы, кто воюет на Украине, и, соответственно, там ракеты уже прилетали пару раз, если не больше, по местам дислоцирования наемников, и это европейцы не могут не понимать, не могут не замечать. И как раз предупреждение, как мне кажется, российского МИДа и вот эти вот проверка готовности тактических ядерных сил, это во многом еще прозвучало в и решение было принято для того, чтобы европейцы действительно поняли, что словесные интервенции, в общем, здесь надо прекращать, что они понимают, с кем они будут связываться в таком случае. Ведь еще же Кэмерон на это повлиял, который сказал, пусть Киев и бьет по территории Российской Федерации британскими ракетами, мы не против.
Да не только Кэмерон, до него за эти уже 26 месяцев были схожие высказывания и других лидеров стран Европы, которые, ну, это прежде всего Восточная Европа и Прибалтика, которые допускали в своих заявлениях публичных и удары по российским регионам, не входящим в зону СВО, и разрушение Крымского моста.
Ну, Прибалтику не особо слушают, а американцы
всё-таки повесомей. Да, вроде как бы да, но извините, и Прибалтика, и Восточная Европа — страны Североатлантического альянса, и они имеют абсолютно такое же право голоса, как США. Понятно, что там силы абсолютно не равны, и то, что США ради собственной безопасности выкинет эти прибалтийские государства и страны Восточной Европы в огонь ядерной войны безо всякой жалости. Уж кого-кого жалеть они Восточную Европу не будут. Это страны Варшавского договора, и если не считать, условно говоря, Югославию. И для них эти все государства, они были, есть и будут материалом для своих геополитических сценариев. Mm-hmm. Им важна только будущее, так сказать, британских партнеров. Британия поэтому и вышла из Евросоюза. Она не несет ответственности теперь за те деяния, которые проводит Объединенная Европа. И в каком-то смысле, вот приезд Си Цзиньпиня, вот упомянули его,
да.
Обратите внимание на поведение Урсулы фон дер Ляйен, которая на встрече с лидером Китая, ну, просто ее привели, что называется, когда вот сидит лидер крупного государства, это наблюдалось, когда, еще помню, турецкий лидер встречался с лидером Европы, и тоже отсаживали Урсулу фон дер Ляйен на приставной стульчик, мол, посидите в стороне, от вас тут как бы много шума, а мало толку. То есть для вообще Объединенного Востока, для Объединенного Юга очень сложно воспринимать такую... объединенную структуру на 800 миллионов граждан, угу. в которой нет одного спикера, который отвечает за все объединение.
Но не к этому ли Соединенные Штаты Америки стремились и выращивали
заметьте,
такую европейскую элиту?
Президента своего никуда не отменили.
Это
а когда
правда.
Евросоюз образовывался, должность президента там так и не обозначена.
Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36. Столица. Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Давайте, наверное, поподробнее остановимся на заявлении Кэмерона о праве Киева бить по территории России и жесткими заявлениями российского МИДа по этому поводу. Мне кажется, что, по сути, за все вот месяцы конфликта заявление МИДа это было наиболее жесткое. То есть это прям, вот, прям предупреждение в адрес британцев. Вопрос, услышали ли?
Я думаю, что не услышали. Честно говоря, мы многократно... Я просто хочу вспомнить очень такую, очень печальную для нас историю, хотя она действительно была связана с прямым террористическим действием стороны СБУ Украины, подрыв Крымского моста. Да? Вот угу. Недавно, буквально на днях, по этому делу мы вновь давали информацию наши органы следственные, в том числе, опять же, напомнили о том, что в этом мероприятии, если так можно назвать этот теракт, участвовала спецслужба нескольких государств, и даже логистика той самой фуры, которая прошла через несколько государств, в том числе и НАТО, и потом доехала до нашего моста. Вы знаете, после этого удара, ну, по-моему, Россия все объяснила коллективному Западу, что если вы будете принимать вооружение по нашей инфраструктуре, это будет переход за красные линии, будете поставлять более дальнобойные, более чем 140 километров по дальности.
Так они поставляли.
Ну, они не поставляли, поставляли стали только сейчас. Первые дальнобойные атакамсы приехали вот буквально первые
несколько недель. То есть они не услышали, но до этого Storm Shadow
убили. Я думаю, то, что происходит, с одной стороны, растягивание окна Авертона, знаете, как так пресловутого, то есть... С одной стороны, они ощущают, что Россия выполняет международное право, ну, как минимум не переходит за красные линии, которые Чили. Обозначили мы с Западом друг другу. То есть, обратите внимание, у нас Киев стоит целёхоник, все центры принятия политических решений стоят, здания нетронутые.
Ну, потому что Российская Федерация
провозгласила. Зеленский жив-здоров вместе со своей кликой.
Это рациональный подход. Во-первых, мы провозгласили, что это не война, а специальная военная операция. Вот. А во-вторых... Ну, а смысл даже, как это, вопрос, конечно, там, целёхненьких тоннелей, дорог и так далее, это отдельный. Но если вот, ну, хорошо, разбомбить Киев, например, и что это даст?
Не, а я хочу продлить свою мысль, давайте. Обратите внимание. И вот тут же на Зеленского возбуждается дело, да, он объявляется в розыск.
Да.
Вместе с некоторыми представителями той самой своей хунты.
А зачем?
О чем это я говорю? О том, что Россия более 2 лет давала возможность... Простую легитимную возможность Западу закрыть это дело без имиджевых потерь для себя. То есть они всегда могли надавить на Зеленского, он мог всегда врубить Бориса Николаевича, сказать, я устал, я ухожу, ну, какое-нибудь произвести какое-то действие в эфире и просто покинуть свой президентский пост, передать полномочия другому, менее замаранному кровью политику, который аккуратно бы это дело подвел бы под переговорную базу.
Угу.
Нет, такой сценарий абсолютно не интересен Западу. Им нужен постоянный кровоточащий конфликт у границ России, который будет ее ослаблять, и Украина для этого наиболее подходящий инструмент. Соответственно, Россия со своей стороны более 2 лет объясняла, что она готова к нормализации отношений. Запад, ну, судя по тому, то, что Макрон стал нас пугать контингентами,
да.
Кэмерон стал нас пугать ударами по российской территории, а ряд прибалтийских политиков прямо призывают ударить по Крымскому мосту. Ну, если люди за 2 года не поняли русского человеческого языка, пора, наверное, перейти к нечеловеческому языку.
А не кажется ли вам, Александр Евгеньевич, что, в принципе, действительно все к этому идет? То есть европейцы, американцы, у них была логика какая? Логика прощупывания русских на протяжении там 8 с лишним лет. А Минские соглашения в трубу, соответственно, обещание Зеленского прекратить боевые действия в трубу.
Военные договоры с Россией, с стороны тоже
в трубу,
порезаны.
Стамбул тоже в трубу и так далее. И, соответственно, они думают, ну, до какой степени можно, соответственно, дразнить, продавливать и так далее. Они это воспринимали. И вбрасывали, в частности, что Российская Федерация, тем самым мы же их провоцируем, а Россия не идет на провокации, значит, она слабость проявляет, она боится. А сейчас мне в голову приходит, что, в принципе, срок-то довольно большой, для истории все записано, кто где что игнорировал, какие требования и кому какие шансы давались. И в какой-то момент, если вдарить, ну, прям вот сильно вдарить, отползут назад.
Мы, естественно, прекрасно понимаем всю сложность ситуации. А сложность она в том, что вот так вот легко вдарить ядерной дубиной нельзя.
Да, причем тут ядерное, есть не ядерное оружие. Причем тут ядерная
дубина. Я хочу все-таки, подождите, я хочу обратить внимание на то, что вот это некое ощущение протрезвления, оно стало появляться сейчас. Почему? Заявление МИДа Франции прозвучало. Почему? После нашего заявления о начале испытаний.
Но да, они там опять говорят, не надо эскалировать.
Где в сценарии будет прописано перемещение тактических ядерных боеприпасов. Это сильно испугало европейцев. На самом-то деле они должны были испугаться гораздо раньше. Помните, когда несколько месяцев назад, если не ошибаюсь, осенью прошлого года, у нас глава Росатома с министром обороны полетели на новую землю. После чего глава Росатома и министр обороны побывали в кабинете у президента России с докладами, после чего было заявлено о том, что Россия приступает к возвращению инфраструктурных возможностей, восстановлению инфраструктуры Новоземельского ядерного полигона, где в советское время было проведено более 130 крупных ядерных испытаний. Это у нас был основной стратегический ядерный полигон. Вот по большому счету забояться надо было тогда, то, что Россия расчехляет свою ядерную дубину, если так по-русски, грубо говоря, да, переводя, так сказать, на некие символы. Сейчас Россия конкретно говорит, ребята, она уже расчехлена, мы приступаем к отработке конкретных сценариев уже вот на квадратах местности. Тактическое ядерное оружие, оно не для поражения США и не для поражения все-таки государств Европы, но оно для решения военных задач в тех военных конфликтах, которые могут, что называется, ну, серьезно обидеть наше государство.
И не случайно, наверное, и белорусы синхронизировали тоже эту проверку, потому что в Беларуси на хранении находится ядерное оружие, и мы вспоминаем истерику приграничных государств, когда мы на хранение в Беларуси отправили ядерное оружие. То есть там понятно, что, знаете, как истерика была немножечко деланная, такая, как это так, они эскалируют лестницу Каана, давайте все вспомним и так далее. А здесь все равно вопрос, история разберется, кто первый начал. То есть, очевидно, до ядерного апокалипсиса, вот в смысле, как рисуют, не знаю, в фильме «На последнем берегу», вряд ли дело дойдет. Но история сейчас показывает, что вопрос, либо действительно есть какие-то довольно мощные игроки, которые, с одной стороны, пытаются провоцировать Россию на какие-то очень серьезные удары, с другой стороны, Российская Федерация, прекрасно понимая, что если ей будет угрожать серьезная опасность, то, соответственно, во-первых, достаточно большой еще арсенал неядерного оружия, который может достать там определенные государства, а с другой стороны, если надо, ну что, у нас в доктрине все написано, в конце концов.
Да, но я вообще как бы не думаю, то, что Россия будет применять ядерные боеприпасы на поле боя, пусть этот право останется за США, они один раз применили и всю жизнь живут с этим крестом на шее. Нам скорее другое, я думаю, надо продемонстрировать решимость. У них замыленное коллективное сознание. Им кажется, что Россия все еще вот та Россия времен Ельцина, с которой так легко, вот если что, договориться. Они же прекрасно понимают, что у них всегда есть в запасе вариант, когда они извинятся перед Россией и скажут, извините, мы просто немножко
начудили. Конечно, но российские военные базы на территории Украины для гарантии безопасности. Мы в этом будем уверены просто.
Безусловно, если мы будем выводить украинский кейс на переговорные позиции. Там в этих переговорах, вернее, в этом сказать, документе, который будет подписан по итогам этих переговоров, будут четко прописаны наши наблюдательные пункты, наши контрольные мероприятия, потому что мы не можем иметь под боком 40-миллионного соседа, с развитой военной инфраструктурой, да, демилитаризованного, но с развитой инфраструктурой, куда немножко подлей этого бензинчика, и снова все появится. То есть, а по сути, эта страна должна быть лишена военного образования, то есть системы военного образования, она должна быть лишена мобилизационных инструментов, то есть призыва на срочную службу и других инструментов, которые позволяют милитаризовывать общество. Там должны прекратить работу все предприятия ОПК и так далее. Там целый список тех действий, как происходит демилитаризация. Да. Посмотрите по Японии, там, кстати, очень интересно, как ее умело демилитаризовали американские партнеры. Мы, по сути, предлагаем такой же вариант. Посмотрите на жителей новых регионов России. Они вчерашние украинцы. Если там какой-то геноцид, может, там кого-то ущемляют. Угу. Да нет, наоборот, открываешь социальные сети, все радуются выплатам, радуются обновлениям. Действительно, война прошла совсем недавно. Но, знаете, оно же видно, когда начинается восстановление. Вот мне довелось быть в Луганске, допустим, уже после боевых действий. И сразу видно, когда люди принимают, ну, уже приехали россияне, уже начал специальная военная операция, город возрождается на глазах. То же самое относится к ряду городов Донбасса, которые, ну, еще буквально 2-3 года назад были в украинской оккупации. Я не знаю примеров того, чтобы какая-то социальная группа мирных граждан или какая-то общественная организация заявила вообще о притеснении кого-то, даже по национальному признаку. То есть люди, которые считают себя украинцами, крымо-татарами и другими этносами, которые, ну, по ряду политических причин сейчас считают себя противостоящим российской экспансии, при этом прекрасно уживаются с гражданами России и жителями этих регионов. Я сам выходец из Донбасса, у меня родители из Донбасса, бабушки, дедушки из Донбасса и прадедушки все оттуда. То есть я прекрасно представляю, чем живут эти люди. И для них сейчас, знаете, я когда-то, помню, задался вопрос одному своему родственнику летом 2014 года, почему вы сидите в шахтах, а наши вот уже... Вот эти подразделения типа стрелковцев уже воюют за вашу независимость. Они мне говорили так: слушай, нам важнее, кто там будет наверху, там пусть они разберутся сами. Кто зарплату будет платить в конце месяца? То есть такие были тогда суждения. Сейчас вы, жители Донбасса, просто не узнаете. Это совсем другие люди. То есть они прекрасно поняли то, что уже не зарплатой меряется завтрашний день. И не вот этим, знаете, вот сегодня я переживу трудную ситуацию, не обращу внимания на то, что у соседей, а завтра, глядя, оно и рассосется само. Ничего не рассосется. И Донбасс показал, как оно за 8 лет не то, что не рассосалось, а наоборот обрело такие масштабы, что сейчас 26 месяцев российская армия давит эту гидру, а давить ее приходится с огромным трудом. То есть, и возможно, если бы эти действия проведены были немного раньше, или тогда, в 2014 году, были пересмотрены вообще бы взаимоотношения с Киевом как таковые, потому что мы продолжали с ним торговать, мы продолжали с ним вести некую внешнюю политику, у нас работали по сути на 100% практически наши посольские, наши дипломатические корпуса, то есть все это было, и в какой-то момент мы пришли к тому, что сейчас, кроме как военными решениями, мы проблему Украины не можем решить.
Но интересно здесь, понимаете, что еще в какой-то момент могут ли моргнуть те же самые европейцы, когда почувствуют, ну что, простите, прям жареным пахнет. Вот наш слушатель Николай говорит, что думает эксперт. Представьте, если бы НАТО точно так же расчехлило бы свое ядерное оружие, стало бы угрожать нам, мы что, испугались бы всего этого, говорит Николай. Во-первых, скажу, что ключевая страна НАТО не просто расчехляла ядерное оружие, а первая страна, которая применила ядерное оружие против гражданского населения. Да, воюющие страны, но гражданского населения, Соединенные Штаты Америки. Во-вторых, страны НАТО активно снабжают Украину летальным оружием, которое бьет по территории Российской Федерации за пределами зоны конфликта и бьет по гражданским. Поэтому вопрос, кто чего, когда боится и почему вдруг мы не должны демонстрировать свою силу, чтобы другие боялись...
Ну, конечно, когда, условно говоря, когда Горбачев договорился о выводе войск из Германии, коллективный Запад стал вывозить американские ядерные боеприпасы с Европы, да. И определенное количество лет Европа была без американского ядерного оружия. Почему оно появилось снова? Это вопрос к европейцам, не к американцам. Американцы всегда уговаривают своих партнеров разместить в них ядерное оружие. Сейчас, кстати, уговаривают Японию, либо Филиппину. У них вот два вектора в зоне АТР, они очень серьезно обрабатывают то вот примерно премьер полетал недавно японский, его там обласкивали, опаивали, чаями в парламенте хлопали, что только не делали, либо согласись на то, чтобы разместить ядерное оружие. То же самое относится к Филиппинам. И то же самое относится к странам Европы, которые добровольно, вот пять государств Европы, Германия, Бельгия, Голландия, Италия, Турция, которые добровольно разместили ядерное оружие США на своей территории. Да, там по 20, по 30 атомных бомб. Да, их мощность от 20 до 40 килотонн тротилом эквиваленте, но, извините, каждая эта бомба может уничтожить город размером с Москву. Мы должны тоже прекрасно понимать. И хоть это тактическое ядерное оружие, у нас тактическое ядерное оружие до 50 килотонн по мощности.
А у них?
Ну, и у них тоже. Но, понимаете, когда американцы били по Хиросиме 15-килотонным боеприпасом, мы видели, что произошло с этим городом. И видели, какое количество жертв, около 200 тысяч жертв в каждом городе. То есть, это всего лишь 15 килотонн. А там бомбы помощнее будут. При этом, когда мы сейчас разместили тактическое ядерное оружие в Белоруссии, какая была истерия у стран Восточной Европы. И, кстати, в результате, как мне кажется, американцы вывезут свое ядерное оружие, но они будут ставить главное условие из Белоруссии увезти.
Но смотрите, понятно, и во многом, кстати, возможно, наличие сейчас ядерного оружия в Белоруссии на хранении, это тоже впоследствии может быть элементом того, хорошо, вы вывозите из Европы, ради бога, будет паритет, понятно. Я думаю, что от этого, в общем, ну, проблем никаких не будет. Другое дело, я все пытаюсь понять. Американцы действительно считают сейчас, причем в руководстве этих стран, этой страны, люди, которые пороха не нюхали, считают, что можно как бы, как это, если будет кто-то применять ядерное оружие, то фактически себя они снимают ответственность за то, что они единственная страна, которая его до сих пор применила, в результате которого погибло большое число гражданского населения. То есть они хотят довести конфликт, как бы доманеврировать этим конфликтом до того момента, чтобы кто-то применил. Или же все-таки это какая-то история уже неуправляемая, а они считают, что она управляемая?
Мне кажется, они очень хотят создать прецедент, когда Россия совершит такое деяние, после чего его можно обвинить, ну, вот, во всех военных преступлениях от начала до конца. То есть, применение бы России бы тактического ядерного боеприпаса, конечно, очень серьезно развязало бы руки западной пропаганде. Они бы тоже развели бы такое бы, ведь обратите внимание даже по истерии по выводу ядерного оружия в космос. Мы не создаем инфраструктуры для его вывода, американцы уже создали этот аппарат, который летает с 2010 года на орбите. При этом они нас обвиняют, что мы создаем инфраструктуру для ядерного оружия в космосе. То есть они сами ее открыто создают и нас открыто обвиняют в обратном. Это абсолютно англосаксонский подход. Обвиняй своих противников в том, что делаешь сам, причем обвиняй это, наращивая усилия у себя в этом же направлении. То есть при этом, когда тебя пытаются указать на факты, что вы делаете то же самое, просто, что называется, уводите тему от разговора. Я напомню, как рухнул договор ДСМД, когда мы с 2013 года указывали американцам, вы размещаете томагавки на территории Румынии и Польши, вы используете для этого элементы ПРО, а американцы нам говорили, нет, это противоракетная оборона, это наши интересы.
Ну и договор-то они девальвировали, потому что им нужно было в ЭТР размещать эти ракеты.
И в итоге они первые его и девальвировали.
Ну, потому что и сказали, что это русские все не так сделали, поэтому в любом случае это как шурером за карточный стол садится, потому что он в любом случае будет блефовать.
Но вы знаете, все больше мировая общественность есть на планете. Вот нельзя утверждать, что только золотой миллиард управляет этой планетой. Все-таки социальные сети, вообще размах интернета дают все больше нам возможности формировать вот эту большую многомиллионную сетевую коалицию наших сторонников.
Да это, мне кажется, здесь, Александр Евгеньевич, тоже есть заблуждение. Вот этот эффект интернета, эффект информационного пузыря, как я называю, эффект телеграмма. Что если в телеграмме много кто чего, не знаю, обсуждает, темы какие-то, высказывает свое мнение, как будто так оно и есть, а он за пределы, на улицу выйдете, и там будет совсем все иначе. Вот здесь то же самое.
Тем не менее, обратите внимание, что за эти 26 месяцев Запад вот очень много наговорил про нашу страну, что он победит ее военным путем, что он поставит те вооружения, которые позволят просто Россию расчленить чуть ли не на составные сегменты. Я уж молчу, что они говорили про нашу экономику. Нет, Понимаете, они все-таки боятся нашего стратегического ядерного оружия. Они боятся нашей решимости, которая есть у российской вертикали власти. И если бы они этого не боялись, я более чем уверен, что давно бы уже, еще бы с весны 22 года, комбатанты бы Евросоюза, конечно, не США, а может быть даже и США, бы уже воевали бы на Украине. Но они боятся. Они чувствуют решимость российских властей. И то, что сейчас они наблюдают по поводу инаугурации, они всячески хотели во время избирательной кампании сорвать эти выборы. Мы видели различные ходы, которые они применяли. Они провоцировали межнациональные конфликты. Они провоцировали выход на улицы по разным социальным темам. Ничего у них не получилось. Даже в день выборов их провокация не удалась. Там привести на участки 12 дня. Все обернулось, наоборот, убедительной победой российской вертикали.
Из каких-то, это знаете, если они что-то хотели, это не значит, что это сопоставлялось с реальностью. Потому что их технологии, которые там были...
Да, но иногда у них получается проворачивать Майданы. 14-й год на Украине, пока их очень сильно убедил в том, что их технологии работают.
Так не в России, потому что, ну, люди разные. Здесь проблема-то как раз в том, что американцы подходили, как и арабские весны те же самые, ну, это мое мнение, могу ошибаться, подходили унифицированно. То есть одна методичка на всех.
Да, вот я хотел сказать.
Одна методичка
где-то она
на всех. Русистов опытных, как говорят, разогнали кафедры, когда Советский Союз пал, потому что с точки зрения американцев эти люди были уже не нужны. Все.
Ну, методички... Вика Лунд осталась.
Но она одна единственная была, и все.
По-русски говорит.
Ну, по-русски говорит, это не значит, что...
Достоевского
читала. Майдан это внутри, она никакие не организовала, кроме Украины. То есть была определенный подход унифицированный к тому, что вот для арабов такая история, для Украины. Украина, в принципе, очень беспокойное государство было, такое, как лоскутное одеяло. Поэтому там вот этот разброд в шатании постоянно был. А с Российской Федерацией оказалось вообще все иначе. Мне кажется, даже для нас это было приятным сюрпризом, что мы, в общем-то, не такие беспокойные. Вот. Не говоря уже о тех людях, которые говорят, подождите, мы же миллионы долларов на это потратили, что там с русскими случилось. Сейчас хотя бы кафедру русистики, может быть, будут возвращать.
Ну вот не хотел бы, чтобы меня обидели слушатели, но я всегда считал, что Россия – это такое большое и очень инертное в политическом смысле государство, и нам всегда это шло на пользу. Вот эта большая коллективная инертность. Мы не такие пассионарии.
Энергию в холоде надо сохранять.
Абсолютно правильно. У нас есть куда ее потратить на более благие цели. Поэтому они и просчитались. Потому что я лично присутствовал на всех мероприятиях во времена болотных событий, на всех митингах, на всех этих, так сказать, акциях, коворкингах, везде, где проходили какие-то события. Я сам был пресс-секретарем митинга на Поклонной горе, то есть у меня была соответствующая даже позиция во всей этой истории. И вы знаете, тогда еще вот осень 11-го, зима 12-го года, это как раз и был тот самый исторический момент, который определил дальнейшее развитие России. Если бы надломилась бы вертикаль тогда бы и победил бы либеральный базис, мы бы жили в совсем другой сейчас стране. Не факт, что она была бы даже такая же унитарная и была бы в тех границах, как сейчас. Возможно, мы потеряли бы уже некоторые бы регионы от себя. А знаете, при этом, когда стало понятно, на мой взгляд, что мы победили, именно наша государственность победила и такой национальный подход, на мой взгляд, весной 12-го года стало уже все понятно, что Майдан провалился, что все усилия команды господина Макфола также ушли в свисток. То есть, да, пар вышел из общества, произошло переизбрание президента, я помню хорошо эти выборы 12-го года, и, собственно, вся вот эта вот говорильня, которая была запущена с подачи Запада, в итоге переросла в попытки развалить Россию уже не изнутри, а с внешней стороны. То есть начался 13-й год, кончилась любая перезагрузка, все стало понятно. Обама стал конкретно эскалировать напряженность в Сирии, Обама стал давить на наших партнеров за нашими пределами. А уже в 15-м году мы, по сути, перешли... А, опять же, 14-й год, Майдан. Ведь зачем надо было на год раньше проводить Майдан? В 15-м году Порошенко мог прийти и так к власти... И спокойно, бескровно выгнали бы этого Януковича, он досидел бы свой срок, да и поехал бы себе на дачу. Нет, им нужна была война, им нужна была кровь, им нужно было на годы, на десятилетия поругать украинские и российские народы. И именно поэтому они запустили именно инструмент вооруженного Майдана, кровавого Майдана.
Ну, вы понимаете, Александр Евгеньевич, опять же, здесь история с Майданом, мне кажется, что здесь в глубине души и люди в России тоже понимают, что Майдан был допущен просто потому, что в России... России в какой-то момент тоже просчитались. Потому что, видите, технологии Майдана не срабатывают внутри России ровно потому, что в России особый управленческий класс. На Украине как бы, как это было? Мы вам даем миллиарды долларов, вы там сами разберитесь. И украинские лидеры точно так же говорили. Янукович так говорил, до этого так говорили. Беглые украинские лидеры, которые сейчас в России укрылись, они также говорят, что если что, мы там и так далее. Ребята, у вас был шанс, в конце концов. То есть Майдан – это обоюдная проблема. Американцы воспользовались, а как это, украинцы сами себя не защитили. Понимаете, поэтому вот, ну, а теперь разгребают все.
В любом случае, им сейчас нужно продолжать, вернее, они будут продолжать нас испытывать на внутреннюю стойкость.
Стойкость, да.
Вот тот теракт, который произошел в Крокусе, он очень показателен, и такие акции они могут продолжать прописывать в своих сценариях и сейчас, потому что они уже поняли... Простыми политическими действиями, либо стандартными методичками Россию не остановить.
Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, спасибо, ждем снова. Далее спасибо, новости, Евгения. Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших и, видимо, снежных выходных.